Уважаемые слушатели, мы продолжаем наши передачи. Предлагаем вам послушать цикл бесед, посвященный русской религиозной философии, в которой сегодня будет принимать участие доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами выбрали тему, которая будет посвящена тоже человеку. Это замечательный религиозный философ Семён Людвигович Франк. И тоже можно сказать, что это человек, который потерял свою родину. Да? То есть это человек, который был также выслан из России. Вот в самом начале нашей беседы мне хотелось бы все-таки, Валентин Михайлович, знаете, узнать у вас, несмотря на то, что мы уже как бы много с вами встречаемся, много работаем в этом смысле, вот подвести, может быть, сейчас какой-то такой небольшой итог, посвященный русской религиозной философии, именно вот проблеме эмиграции. То есть у нас уже был Вышеславцев, Ильин, вот сейчас будет Франк, некоторые другие философы.
Да, итог можно подвести, мы уже многое говорим по тематике русской религиозной философии. Ну и первое, надо сказать, что русская религиозная философия, она весьма актуальна для нашего времени. И мы к ней обращаемся не случайно. Она востребована нашим временем, востребована с точки зрения нашего разума, с точки зрения прояснения ситуации, в которую мы попали. Лев Николаевич Толстой, там в «Анне Каренине», у него есть такие хлесткие слова, они стали афоризмом, все смешалось в доме Облонских. Вот в нашем Отечестве все смешалось. Сейчас сейчас Страстная неделя, канун Пасхи, Светлого Воскресения, 9 мая на пороге, все-таки знаменательные даты. И вот вокруг этих дат идет такая, знаете, свистопляска. Оказалось в наше время несомненные ценности, ну вот то, что для меня, скажем, несомненные ценности, и Воскресение Христово, и День Победы, это все оспаривается. Скажем, имя Христа, то, что в Новосибирске там пытались показать, не только пытались показать, а показали, это не что иное, как провокация. С точки зрения коммуникации, вот, в которой мы живем, массовой коммуникации, любой скандал работает на тех, кто затеял этот скандал. То есть это эффект Герострата. Как Герострат прославился? Он сжег храм Афродиты. И мы знаем Сократ, Платон.
Произведение Миссимы, помните «Золотой храм», когда там тоже молодой человек абсолютно как бы несчастнейший, он же тоже сжигает буддийский храм.
Да, ну вот это можно войти в историю и в качестве злодея, в качестве разрушителя. И некоторые люди ради такой славы, сомнительной славы, позорной славы, они идут, главная слава на это. С точки зрения пиара, да, там в басне Крылова «Моська лает на слона», а слон идет и вот не обращает внимания. И там Крылов говорит: «Знать она сильна, раз лает на слона». В действительности она не сильна. И если бы мы были слонами, да, то мы бы вообще бы не допустили такой ситуации, если бы мы были слонами, понимаете? Общество, где сакральные ценности чтят, одна мысль осквернить их, она вызывает дрожь у хулителя, понимаете? Он не может это сделать. Мы просто не слоны, и ситуация другая. А ситуация должна быть прочтена, как мы говорили, Ивана Александровича Ильина, его знаменитое произведение «Сопротивление злой силой». Нельзя понимать в толстовском духе, подстав одну щеку, потом другую щеку, и пускай враги издеваются, глумлятся над тобой. Ильин четко говорил: любите своих личных врагов. Любите, прощайте своим близким, прощайте детям малым, но не прощайте врагам своим, врагам Отечества, вот День Победы будем праздновать, если бы мы простили Гитлеру, где бы мы были? Пепелище было бы на, там, где Москва, был бы пруд вырыт. Уничтожайте врагов в церкви. Если вы не уничтожите, не будет церкви, не будет веры, не будет социального института церкви, не будет сакральных ценностей. А мы же живем через опыт культуры, и поэтому ценности культуры надо охранять, защищать. И здесь не должно быть такого, вот эти суждения, они, ну, либо от слабого человека, либо человек, который капитулировал перед ситуацией. А в принципе я вот обрисовал ситуацию. Вот если бы мы были слонами, что нам моська? Что нам пусть и рай, что нам еще какие-то там. Но если бы мы были действительно слонами, их бы не было. Наша задача быть непоколебимым в своей вере, утверждать эту веру, утверждать социальным порядком, правовым порядком, нравственным порядком, утверждать своей решительностью, отстаивать, защищать ценности. Ну и вот второй сюжет «День Победы», я уже говорил на вашей передаче.
Да, мы с вами делали передачу книги, которые оставили след.
Да, да, и вот здесь тоже вот отрицается. Братский народ, кровь славянская, как отличить украинца, белоруса от русского? Трудно отличить, одна культура. Одна ментальность, один, в принципе, суперэтнос. А сейчас на Украине, значит, вот учеников заставляют учить историю, где Россия враг номер один, понимаете? Отрицается победа. То есть это что такое происходит? Это же допустили мы, ну, наши власти. И имена известны, Ельцин, Горбачев и так далее, зачинатели этого дела. Поэтому вот в этой ситуации, безусловно, должно быть ясное сознание, развлечение ценностных ориентиров, ментальных ориентиров и способа развлечения. И вот в связи с этим обращение к русской религиозной философии, оно чрезвычайно важно, необходимо для нас. Это были великие мыслители. Они, ну вот я Иринас привел. Сегодня мы будем говорить о Семёне Людовиче Франке. Франк, значит, он жил 1877-1950 год. В принципе, ну вот, я родился в 49-м, наши жизни как-то в этом мире соприкоснулись, понимаете, я год жил, и он год жил, мы вместе жили. Это, ну вот, это близкие нам мыслители по времени, по месту, и самое главное, по духу. Франк, Семён Франк, он по происхождению еврей. Он усвоил основательно вот иудаизм, но в зрелом возрасте он перешел на позицию православия. И я вот много читал произведений, посвященных православной тематике. Значит, произведения Франка, посвященные теологической, религиозной проблематике, православной философии, они отличаются такой метафизической глубиной. Это философ разряда, ну, они все очень глубинные философы, они все несут, вот, копают, осмысливают пласты этой ментальности очень основательно. Он, безусловно, вот сопричастен, он и пишет в одной из книг, что я для себя вот работал в парадигме абсолюта, всеединства, но эта идея Соловьёва была высказана. Я, говорит, узнал, ну это часто бывает, то все умные люди, как говорил Декарт, мыслят одинаково. потому что если у них предмет, если они действительно умные, то они основательно копают и, в принципе, доходят до одного и того же. И они независимо друг от друга говорят, в принципе, своим только языком об одном и том же. И говорят основательно, хорошо говорят. Вот с Ильиным, он очень, его работа, конкретно учение о Боге и человеке, философии Гегеля Ильина, и работы Франка, они очень вот основательны. Очень основательные. У Лоскова тоже интеллектуал высшего такого полета. Ну, все русские религиозные философы очень такие глубинные. И говоря о Франке, у него очень высокий кругозор, еще связанный и со знанием, знанием и европейской философии. Он в своих рассуждениях опирается, естественно, на философию Мартина Бубера, на философию Гуссерля, на западноевропейскую.
А вот еще Семен Франк находился под сильным влиянием еще Николая Кузанского.
А Николай Кузанский – это вот как раз философ схоластики, и у Николая Кузанского он взял то, что и придало его философии такой неповторимый и предметно однозначный смысл. Умудренное незнание у Николая Кузанского, достижение Бога, познание Бога посредством его недостижения. Умудренное незнание. То, что в богословии обозначено как термином апофатическое богословие. Бога нельзя узнать посредством разума, посредством дискурса. Бога можно узнать только сверхразумом. Это сверхрациональное знание. И, как у Соловьева, его можно узнать только в акте цельного знания, целостного сознания. Когда в единстве работает наша воля, наши чувства и наш разум. И в устремлении к совершенному, аксиологически выстроены в одном направлении. И тогда они друг друга взаимодополняют, тогда образуются единосущие сущностных сил, познавательных сил человека. И только в сосредоточии этих сил можно приблизиться в каком-то смысле к познанию Бога. Вот поэтому Николай Кузанский для него был той дверью, тем откровением, исходя из которого он выстраивал весь свой философский дискурс. Это вот касается Семёна Франка. Что касается вот такой вот основной идеи, он написал большую монографию о непостижимом, где подробно, очень глубоко анализирует. Но самая такая, наверное, книга понятная будет для наших слушателей, и мы могли бы ее рекомендовать, это его книга «Реальность и человек».
Да, вот она у меня здесь как раз в моем списке.
Есть, да?
Просто вот выделила для себя.
Эта книга для него итоговая, и в этой книге он говорит простым языком, без цитат, он как эссе написано. Но и как исповедь своеобразная, исповедальный такой характер.
Это очень интересно.
У Бердяева есть книга «Самопознание. Опыт философской автобиографии». И вот у Франка эта книга тоже вот такой носит экзистенциональный характер, исповедальный. Это последняя его книга, и он, это его фактически философское завещание. И он пытается о предельно сложных вещах говорить просто. И это ему удается. Но поскольку предмет очень сложный, даже эту книгу не просто читать, то есть она требует тоже умственных усилий. Я бы рекомендовал эту книгу. Она, во-первых, как итог, во-вторых, она адаптивна для нашего восприятия, для такого личностного, эстетического, художественного восприятия и ментального восприятия. Это именно вот такой исповедальный жанр, и написанный в таком простым литературным языком, не заумным философским языком, без особой разработки категорий, детальный, а именно идет повествование, раскрытие проблемы понятным образом, всесторонне, целостно и результативно. Поэтому вот эта книга, на мой взгляд, она может быть своеобразной настольной книгой, как вот книга Ирина «Аксиомы религиозного опыта» может быть настольной книгой, его «Сопротивление злу силы». Ну и по каждому автору можно сказать, скажем, сейчас актуальна книга Бердяева «Новое средневековье». Мы скатываемся в какую-то бездну либерализма, и, как говорил Константин Леонтьев в свое время, надо бы подморозить Россию, надо бы возродить дух византизма, строгости, аскезы. А в этой вакханалии все рассыпается, все летит в тартарары. Поэтому вот эта аскеза, это трезвление просто необходимо. И эти книги, они учат нас ответственной, выверенной мысли.
Многие ведь философы, религиозные философы, которые жили в эмиграции, которые вынуждены были уехать по тем или иным причинам, почему они все-таки не смогли приспособиться к той жизни, к жизни вот Запада? В данном случае мы же говорим о русской религиозной философии, то есть они писали свои работы, все свои вот эти, как вы говорите, вот в данном случае Франк, вот философские завещания, а они все-таки писали там, за границей, любя Россию и не отказываясь от нее. А были ли такие известные личности, которые, вот уехав как бы на Запад, прекратили всяческие отношения со своей родиной? Ну, в данном случае с Россией. Вы можете вспомнить как бы вот таких людей? Здесь очень важно понять, почему так вот это происходит? То есть большинство все-таки, ведь это понятно, пишут и болеют душой за свою страну, живя там, например, в той же Швейцарии, да?
Психологически это
понятно. А другие забывают очень и не вспоминают.
Психологически понятно. Грибоедов это выразил: когда постранствуешь, воротишься домой, то дым Отечества нам сладок и приятен. То есть психологически понятно, что везде хорошо, там, где мы не были. Но когда ты приедешь туда и увидишь эту чужую землю, ее красоты, это, ну, туристически...
Это надо, наверное, просто долго прожить, да? Сначала всегда ведь опьяняет. Кажется, что, о, это все лучше, чем
да,
дома.
Эффект новизны, но турист, он и есть верхогляд. А когда ты укореняешься, то мы там чужие. Вот известный писатель Эдуард Лимонов, в свое время там диссидент был, уехал там в Нью-Йорк, там в Америку, в другие страны, работал официантом. И он как писатель очень остро чувствовал, мы там чужие. Я был вот много раз за рубежом, я там чужой. Посмотрел там собор, достопримечательности, с людьми.
Где вам пришлось побывать?
Все побывали. Побывал во Франции, в Германии, в Швейцарии. В Италии поездку такую тур совершил, очень интересно. Флоренция, Венеция, то есть все эти знаковые города и... История прямо. Рим, естественно, вечный город. Все дороги ведут в Рим. Вот. И моя дорога тоже туда привела меня. Это действительно великая история. Мы же воспитаны на этой истории. Мы часть Европы в этом плане, в культурном плане, часть Европы. Но это другая Европа. Это католическая Европа. А сейчас это и Европа, где, скажем, в этой же Франции узаконены однополые браки. В этой Франции собор Парижской Богоматери, как сами французы говорят, скоро будет называться мечеть Богоматери, то есть Парижской Богоматери. Здесь В Милане там живут порядка 80% уже арабы. То есть, а где это? Где что-то? Где коренная? Отсюда и Ле Пен, возглавляющая националистическую партию Франции, она выступает против этой мультикультуры, этого разложения Запада, этого постмодерна, который охватил Запад. Запад, в принципе, сейчас представляет пустыню, духовную пустыню. Они не верят в Бога, они верят в деньги, у них Богом является Мамона. Они разобщены, они отчуждены, они же эгоисты, атомы. Человек мира всех вещей, он не нуждается в Боге, в другом человеке, в общении. Девальвировались все ценности традиционные. И, конечно, во Франции очень сильна интеллектуальная элита. И сам постмодерн фактически создан. Один из философов так и сказал, что если провести аналогию, то раньше Рим – это вот царство Кесаря, а самое Афины – это царство философов, а Иерусалим – царство теологов, то сейчас где это? Сейчас Соединенные Штаты – это царство Кесаря, а Париж – это философская столица. Да, Европа еще сильна интеллектуально, но этот интеллект стал машинным, этот интеллект стал бездуховным. Это интеллект прагматики, логистики, это особое мышление логистики, купи-продай. Это интеллект шизоанализа смерти человека, они же так и провозглашают, смерть человека. А если смерть человека, то кто придет? Что будет постчеловек? Что будет постистория? Фукуяма написал эту книгу «Постистория», а потом, когда посмотрел на действительность, и сам ужаснулся. И Хабермас, скажем, и один из интеллектуалов германской философии современной, он тоже с ужасом смотрит на постмодерн. Надо вернуться, говорит, к модерну, надо вернуться, ну, вот, к тем началам рациональной философии, которым сильна была немецкая классическая философия. Ну, а как вернуться? Уже процессы идут необратимые. Поэтому Запад, интеллигенция, ну, такая традиционная интеллигенция, она, как ни странно, смотрит с надеждой на нас, на российскую интеллигенцию, где еще вот этого... такой кастрации сакрального не произошло, когда еще вот в России традиционный код еще жив. Ну, не у всех. У нас же тоже эта тусовка постмодернистская очень сильная, она референтна, она как раз при власти. Поэтому, ну, а одно дело, ну, вот, мода, а другое дело жизнь. Потребности души. Душа плачет. Душе надо путь к совершенству. Что такое феноменология духа? Это путь взросления, духовного взросления души. Мы должны достичь духовного совершеннолетия. А как достичь, если разрушается дух, традиция? Его не достичь, поэтому... И у нас вот опора и своеобразная актуализация, возрождение традиции, в том числе и опыта русской религиозной философии, оно востребовано как ответ на падение Запада и наших либералов, которые бегут, задрав штаны, за Западом, за либералом, но больше всего за Соединенными Штатами. Но и Европа сейчас прозревает, она же тоже говорит, что для нас главный враг не Россия, по крайней мере, мыслящие люди так говорят, а главный враг Соединенные Штаты, которые стравливают Россию и, ну, в данном случае Германию, как ведущую страну. Германия проиграет, и Россия проиграет. Выиграют только Соединенные Штаты. Ну, а тут еще ведь другие игроки, там Китай,
разделяй
Индия.
И властвуй.
Да, совершенно
вот и
верно.
Все так просто.
Поэтому вот в этом мире, ну, а к вашему вопросу, что касается, вот, все вот, кого я, и Вышеславцев, который, ну, вначале просто увидел свет в окне в национал-социализме, но потом, приглядевшись и увидев по делам, да, отошел, и Бердяев, они же были, ну, он написал работу «Философия неравенства», где он показал, что вы сделали. Вы убили, вы рыцари тьмы, хаоса, вы убили Россию. И нынешние диссиденты, ну, нынешние, условно нынешние, Зиновьев, Солженицын, ну, и ряд других диссидентов, они же говорили, мы боролись против коммунизма, но в борьбе с коммунизмом и убили Россию. И это ошибка. И студенты вот у меня говорят, что такое современная Россия? Да это просто, ну, отсталая страна. И если вы посмотреть там Comedy Club, даже смеются, просто издеваются. Ну вот, Россия отстала, Россия никто, лапотная, ну вот как раньше, так и сейчас, не цивилизованная. Но...
Какое счастье не смотреть телевизор.
Ну, вы хорошо, что не смотрите.
Хотя бы в пост.
Ну да, а в принципе ведь не народ виноват. Народ поставили в жуткое положение.
Просто хотелось бы, чтобы народ все-таки умом своим, головой своей думал. Вот,
так,
и вот именно,
ну,
сознание-то народа каково?
У нас ведь разделение труда, его никто не отменял. Действительно, разделение труда все-таки существует. Есть деление на умственный, на физический труд. Поэтому прежде всего ответственны за ситуацию люди как раз умственного труда. Народ, он имеет здравый смысл, он имеет жизненный опыт. И он мудр этим здравым смыслом и жизненным опытом. Его просто словам не проведешь. Они судят по делам, они судят по условиям жизни. Можно много говорить там о том, что мы стали цивилизованные, а МЖК нас грабит каждый день, а дороги как были плохие, так и есть. Город как был грязный, так и есть.
Машины вон сжигают, колеса снимаются.
Поэтому как справедливости не было, так и есть. Поэтому сколько угодно можно ярлыки вешать, какие угодно, а есть же просто реальные дела.
Почему Семён Франк относился негативно к коллективизму? То есть он считал, что коллективизм давит на личность, да, то есть он описывает там социализм, его значение. Вот. И что такое субъективный идеализм, Франк?
Вы знаете, вот культуру творят личности, отдельные люди, люди, которые достигают определенного духовного совершеннолетия, которые достигают определенного уровня совершенства в умственной, чувственной, волевой культуре. Они творят. И каждый человек, в принципе, есть автономное существо, самодостаточное существо. Мы сотворены таким образом, что мы можем жить самостоятельно. Мы образ и подобие Бога. И мы должны быть творцами. Мы должны актуализировать вот этот потенциал, который нам эволюционно дан, а этот потенциал имеет одно назначение. Каждый человек есть субъект своей жизни, хозяин своей жизни, личностное существо. Он сам выстраивает свою судьбу, он сам делает свою жизнь. Для того, чтобы это делать, для этого необходимы способности.
И, хотя бы понимать нужно самое главное, в чем смысл жизни, для того, чтобы вот как-то вот двигаться дальше вперед.
Верно, но вот я на онтологическом факте фиксирую. Мы вот эволюционно так созданы, мы самостоятельны, мы самодостаточны. мы субъекты своей собственной жизни. Вот это первое положение. И Франк исходит из этого. Вторым моментом, для того, чтобы нам эту самостоятельность реализовать, нам необходим верный путь. Верный путь. И вот этот верный путь, он обозначает как реальность, подлинная реальность. Мы должны не идти не по пути виртуальной, иллюзорного пути, не по пути заблуждения, не по пути противоестественному, а по пути естества, подлинности нашей жизни. И вот вопрос, а как найти этот путь, где он находится? И у него афоризм есть. Вот книгу предваряет, о которой я говорил, он берет восточную...
Реальности человек, да?
Да, да, он берет пословицу восточную, и суть этой пословицы – Бог всегда знает лучше. Значит, для того, чтобы найти этот путь и реализовать свой потенциал, для этого необходимо знать реальность. И вот первая глава у него, она... озаглавлено так, что подлинно есть, он ставит этот вопрос, что подлинно есть, что есть реальность. Реальность действительности того действия, которое объективная реальность оказывает на нас, с которой мы в опыте встречаемся, чувственной достоверности, это есть реальность. Да, это безусловно есть реальность. Но помимо этого есть еще одна реальность. Реальность нашей души. Наша душа, то, что представляется как субъективным, она объективна. Она объективна в том плане, что она имеет свое пространство, свое время. Наши душевные переживания, наши чувствования, наши мысли, они объективны. Они объективны мысли по содержанию. Это не мысли, которые из пустоты откуда-то возникли, а это мысли, имеющие форму, содержание. Они уже зрелые фрагменты, факты нашей психической реальности. Наши переживания, они предметны. Наши чувства, они предметны. Они реальны, реальны. Наши фобии, наши страхи, наши радости, наши печали – они тоже предметны, они не беспредметны. Поэтому душа объективна. Но в этой душе, говорит Франк, есть еще более глубинная реальность. Эта более глубинная реальность выявляется в том, что есть в пространстве нашей души, нашей психической жизни идеи. Эти идеи... Что такое идея? С точки зрения представления, это, ну, гносеологического образа, это ответ на вопрос, что это и как к нему отнестись? Что это? Чтойность, какова этого, вот, чтойность этого стола, этой комнаты, того, что вот здесь и сейчас происходит, и как к этому отнестись? То есть эти два вопроса дают идею. Это гносеологически. Но за этой гносеологией, за этой психикой стоит реальная чтойность. И эта реальная чтойность предполагает с железной необходимостью, что мы не можем произвольно относиться к страху, ну, если что-то страшное представляется, да, или, скажем, понятие причина, следствие. Это важные понятия, арифметические действия, логические операции. Суждение «если», то это реальная логика, это реальная связь в суждении. Вот это все есть идеальная предметность. За этой и предметностью, и вот дальше Франк говорит, что происходит с человеком. Он видит эту предметность, он встречается с этой предметностью. И вот следующая притча. «Я всюду искал Бога. Я ездил, искал в Шамбалу на Гималае, там. Искал там Махатм. Я искал Бога в книгах. Читал одни книги, другие книги. Я обращался за помощью к священникам, к профессорам, и никто мне не сказал, где и что есть Бог. И, наконец, я обратился к сердцу своему. Сердце что такое? Это сосредоточие моего вопроса. Это сосредоточие моего вопроса о самом главном для меня. А самым главным, подлинной реальностью является Бог. И я его непосредственно нашел именно в себе, в глубине души, в этом сосредоточии, сосредоточии своего бытия. И вот дальше-то возникает вот это кузанский вопрос-то. А как можно познать Бога? Как в этом сосредоточии можно увидеть Бога? Все наше мышление, оно выстроено по логике. Вот, может быть, это логику трудно рассказывать, ее надо писать, но можно образно изобразить. Логика, она сводится, в принципе, к трем законам. Это, они просты, элементарны. А есть А. Значит, вот я есть я.
Молодому поколению это очень интересно послушать, так как они все-таки стремятся к тому, что, чтобы у человека, вот, ну, в том числе взрослеющего, там, молодого, был порядок в голове. Он говорит, когда порядка в голове нет, то
вот,
все и разрушается.
Вот,
это вот наш вопрос к логике.
Вот особенно этот вопрос логики «я есть я», и когда каждый человек в условиях либерализма бьет себя в грудь и говорит «я мера всех вещей», «я есть истина», а все остальное есть заблуждение. Это вот закон тождества. Закон тождества, но для того, чтобы узнать меру своего «я», действительно ты «я», действительно это подлинное «я» или нет, надо посмотреть в зеркало. Зеркало не врет, оно объективно. Это не другой человек, это бездушное стекло, это отражение. Можно вместо зеркала взять воды озера, да, чистого, где видно. Нарцисс вот посмотрел на себя там и увидел, и сказал «я – это я». А следующий-то закон – это отрицание. «А» не есть не «а», не «а». «А» не есть не «а», то есть мое отображение в зеркале не есть «я», это просто отражение. Но с другой стороны, ведь как я могу о себе знать? Я могу только знать через представление, и что такое человек говорит «я есть я». Это в его сознании это «я», он уверен, что он нарисовал себе этот образ: я красивый, я умный, я, ну, масса эпитетов, может быть, я супергерой, я там, ну, вот, еще что-то. И фактически зеркало, отражение, становится подлинным я. Вот в этом зазеркалье, а потом есть третий закон, надо это отрицать. То, что есть не «а», то, что есть не «а», есть «а». То, что не есть не «а», есть «а». Ну, оно так на слух трудно, это вот двойная рефлексия получается, двойное отрицание. Так вот, а Франке-то что получается? Вот смотрите, на уровне мышления, на уровне этих трех законов, а ведь это, ну вот, «а не «а» там, «а», «б» там, это символы. А если эти символы заменить «я», ну, то есть самоутверждение. Человек самостоятельно существо. Он может быть самостоятельным, если он осознает свой ранг, свое «я», действительно «я». И это «я», говорит Франк, надо рассмотреть в контексте «ты». Но ты,
в контексте даже «мы», он говорит.
Ну, а потом вот вырастает это «мы», да. «Я» и «ты» вырастает единство. «Мы» вырастает единство, если это «я» и «ты» в отношении любви, то вырастает «мы», единство. Единство «я» и «ты», как «мы», как
вот
духовное единство.
Он спрашивает, что это.
Вот и, понимаете, Франк говорит о Боге, вот о подлинной реальности, которую мы находим в себе, Но мы находим, когда мы выходим за рамки логики. Логика – это бесконечная игра зеркальных отражений. Надо же остановиться, определиться, где я подлинный. Я подлинный то, что говорит обо мне начальник. Начальник говорит, ты плохой, ты опоздал на работу. Это суждение начальник. Начальник всегда умен, умен. Обычно такая. А в действительности это человеку надо найти подлинное. Кто? Вот начальник прав в суждении обо мне или мое мнение?
Но те же самые вопросы задавал Иван Александрович Ильин.
Так это все задают. Вот вся философия основана, мы все в клетке логики. Клетки логики. И в этой логике, чтобы, надо посмотреть на нее со стороны. А чтобы со стороны посмотреть, надо выйти. И вот отсюда умудренное это незнание. Это посмотреть со стороны. Франк говорит, как можно узнать вот это, посмотреть с позиции вечности, с позиции большого масштаба на это, с позиции иной шкалы измерений. И он говорит, вот это трансцендентное, это металогическое, метапространственное, вечное, где оно проявляется в нашем временном, смертном существовании. Оно проявляется через красоту. Что такое красота? Это лик истины, лик идеи, первообраза, истинного образа. Гармония. Вдруг, природа показывает красоту. Заход солнца, скажем, на море, или осенний лес, или сегодня снег такой чудесный шел, да?
Чудный, хлопьями.
Да, это же завораживает. Это знак иного. А гармония? Гармония, созвучие. А что такое музыка, прекрасная музыка? Это когда симфония как образуется? Она образуется из сочетаний, когда гармония выявляется. Эту гармонию, как Сальери говорит, алгебра измерил гармонию, невозможно. Ее можно измерить только вдохновением. Когда вы подключаетесь интуитивно к вот этому полю божественного разума, то есть сверхъестественного. Красота видна. То же самое в общении. Почему люди не могут договориться, а 100 грамм выпьют, и друг друга начинают понимать?
Не могут договориться без 100 грамм? Родители с детьми не могут договориться?
А потому что все люди говорят «я прав». Они не умеют слушать. Надо войти в особое состояние, трансовое состояние, нейтральное состояние. Нейтральное, то есть отключить критическую, агрессивную. Как можно научить человека, который все знает? А можно учить блаженные нищие духом, те, кто не знают. А мы находимся, вот эта установка о том, что мы что-то знаем. Сократ говорит, я знаю, что я ничего не знаю. Апофатическое богословие. Разум не может знать о Боге. Ничего не может знать. Он приходит в противоречие. Он вот в этом зазеркалье, вот в этих трех законах, он крутится по кругу. А есть А. Это тавтология пустая. Что я сказал? А, я есть я. Ну и что? Вы тоже скажете, я есть я. И все. После этого надо драться. Доказывать, кто. То есть через отрицание драка. А не есть не А. Вот. Значит, А есть Б. И вот начинается. А потом второе отрицание, другое наступает. И вот крутится все в этой борьбе. А надо выйти из борьбы. Надо остановиться. И все останавливаются с помощью наркотика, алкоголя. А есть же еще путь. Путь восхождения в трансовое состояние. Трансовое состояние соприкосновения с живознанием, с тишиной души. Вот сейчас пост идет. Чем он знаменателен? А мы отрешаемся от мира. Телесно отрешаемся. Сосредоточенно. Мы сосредотачиваемся на вечности, на символе Христа. После третьего дня погребения Он воскрес. На невозможном. Верую, потому что абсурдно. Нельзя воскреснуть из мертвого. Это невозможно. Но Иисус воскрес, это возможно. Поэтому Он дальше говорит, а где еще проявляется? Вот в общении, да? Общение, в котором нет отчуждения, в котором нет ячества.
Очень мало времени.
Да. И третий момент, на который он обращает внимание, где вот душа соприкасается с Богом, это в действии совести. Совесть – это закон Бога, написанный в нашей душе. Но что такое совесть? Что такое закон должного? Это когда мое «я» встречается с волей другого. Другое. И эта воля другого добровольно принимается мной как должное, как руководящая воля. Я выбираю между своим, своей волей, и волей Его, да будет воля Твоя. Вот за этим стоит, вот в самой нравственности стоит присутствие, присутствие вот этого трансцендентного, присутствие воли Бога. Франк, это трудно, но вот с точки зрения логики, да, люди, которые не подготовлены к этому, они, ну, у них сознание просто...
Сложно, конечно, слушать, вот я вас слушаю.
Но простые люди как? Они же имеют практику, практику совестливой жизни, практику, ну вот, скажем, крестьянин, и христианин православный.
Крестьянин и христианин.
Да. Они почему были исконно православными? А потому что они видели подлинную красоту. Красоту весны, зимы, лета, красоту труда, красоту, слышали пение птиц, чистые воды. Природа, мать-земля, небо, вот. Все, лепота.
Попробуй-ка вот это все убрать, да?
Да, так что, это же красота. И причем у них было действенное отношение к красоте. Они топором, вот мой дед мог топором срубить, одним топором, без всякой пилы, баню, дом, понимаете, ложку сделать. Красоту творили руками своими, понимаете? Сейчас человек, он искусственный. У него вот какая-то ложка из пластика, все, все из пластика, и мы гуттаперчевые.
Потолки даже из пластика.
И мы не, нам дают симулякры, заменители красоты, добра, все условно, и трудно к Богу пробиться. Бог – это живознание. Живознание, которое открывается через апофатическое богословие, через мышление, ну, говоря словами Гегеля, на уровне спекулятивно-конкретного. Не на уровне 1, 2, 3 рассудочного. Я хороший, ты плохой, свой, чужой. Нет. На уровне, когда снимаются противоположности, не на уровне текучести чувственной достоверности, когда просто есть информация, а развлечение, а надо же метрику, цель задать, по какому критерию мы будем различать. Поэтому все связано в конечном счете с высшим разумом. Вот. Но чтобы наш разум поднялся на этот уровень, наши чувства должны быть эстетичными. Наши нравственные чувства, духовные чувства должны быть подняться до чувствования надежды, веры, любви, до жертвенности, до бескорыстия. Вот тогда и появляется вера в Бога. Она, Бога действительно мы находим в душе своей. В душе мы непосредственно встречаемся с этой реальностью, реальностью пути. И вот вы спрашивали, почему Франк говорит, что мы самостоятельны должны быть. А мы такими сотворены. Мы по образу и подобию сотворены. И мы, раз мы по образу подобию, то мы и должны соответствовать образу Отца. Мы должны соответствовать этой реальности. Мы жить должны в этой реальности. И мы живем в Боге, а Бог живет через нас. Вот это можно проиллюстрировать на другом. Не я говорю, а через меня говорит язык. Язык. Ну, в данном случае язык вот немного связанный с философией, немного связанный с темой разговора. Но говорит язык, тексты говорят, понимаете? Всегда есть контекстуальность. Не я живу, а через меня жизнь живет. И пока я позволяю, если я правильно себя веду, если я не искривил свое тело, не обезобразил его, не убил свой разум, не иссушил свою нравственность, то жизнь течет, ей пространство есть. Поэтому вот заслуга Франка, на мой взгляд, состоит в том, я еще раз рекомендую книгу вот его «Реальность и человек», или «Человек и реальность». Вот.
«Реальность и человек».
«Реальность и человек». Называется. Эта книга, она позволяет ответить на главный вопрос. Мы сбились с пути, как у Пушкина. Бесы нас водят.
Все. Очевидно.
Да. Вот. Так чтобы из этого круговерти, из этой метели выйти, необходим путь. А этим путем является реальность. И эта реальность, она не где-то, не на Гималаях, не в книгах, а в каждом из нас. В каждом из нас. Но для этого нам необходимо оживить свою душу. Главное, что сейчас происходит в этом мире, это не борьба за деньги, не борьба за территорию, а борьба за душу человека. И властители мира сегодняшнего, они ведут самый решительный бой для того, чтобы поработить человеческую душу, чтобы мы, как дух живой, не могли иметь доступа к сокровищам ментальным, чувственным, нравственным, теологическим внутри нас самих, в наших переживаниях, понимаете? Вот о чем речь идет. Речь идет, и здесь уместно вспомнить и на этом заключить вот слова Иисуса. Тот, кто потеряет душу во имя Его, во имя Иисуса, тот ее спасет. Тот, кто ее сохранит для себя, тот ее потеряет. Для себя в каком смысле? Если я буду говорить «я», то нет моего «я». Мое «я» есть через только «ты». Через диалог с «ты», через встречу с «ты». И мое «я»…
другого.
Совершенно «я». И мое «я» существует всегда в контекстуальности «мы», народа. Интеллигенция, оторвавшись от народа, кто они? Достоевский говорил…
Гнилая интеллигенция.
Ну, Достоевский говорит, они романтики, через них, говорит, видно, это мальчики. Они мечтатели, они живут в иллюзии. Эти мечтатели, их используют как хворост, бросают в огонь революции и так далее. А после них приходят мерзавцы и управляют всем миром. Поэтому задача встать, найти свою реальность. И эта реальность, как это ни странно, как ни мистично, она находится в нас самих. Эта реальность правильного мышления, метафизического мышления. Это реальность верного чувства, измеренного гармонией красоты. Это реальность нравственного чувства, должного чувства, ответственного. Я отвечаю, я совестливый. И тогда, тогда автоматически все образуется.
Валентин Михайлович, спасибо вам. Мы с вами продолжим разговор о Семёне Франке, да?
Да.
Еще вот буквально несколько секунд. Значит, я напомню, что так называемое, может быть, домашнее задание, да? Так это может прозвучать. Это прекрасная и заключительная работа его, как вы сказали очень хорошо, это философское завещание, итоговая книга, которая написана простым языком, из эссе и исповедь Семёна Франка, которая называется «Реальности человек». Очень советуем всем ее почитать. И до встречи в эфире.
До свидания.